Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Питання від Вікторії. Меня мучает вопрос, почему Бог, зная, что человек предаст его и его сыну придется пострадать на кресте за людей, все равно создал человека? Цікаве запитання.
Спасибо большое, это очень важный, это глубокий вопрос и, наверное, основополагающий для нашего спасения. Конечно же, Бог от начала знает, что будет в конце. Конечно же, Бог знал, что человек предаст его. Конечно же, Бог знал изначально, что сыну придется пострадать на кресте за людей. И это написано 1 Петра 1 главе, что он был заклан еще до создания мира. Все происходило в сердце у Бога. Весь этот план создания земли, сотворения человека, падения человека и искупления человека. Это все было в сердце у Бога еще до создания земли. И в этом есть определенный смысл. Ведь Бог ничего не будет делать, если не будет смысла. Бог творил мир по своему плану, потому что Бог говорит, я возвещаю начало, что будет в конце, и мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. И в другом месте написано, плач Иеремии 3:37, разве бывает что-то, что Господь не повелел бы быть? То есть все происходит в воле Божьей. И непослушание человека или падение человека тоже происходит в воле Божьей, потому что написано Римлянам 11:32, что «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Это тоже была воля Божья, заключить всех в непослушание, чтобы все пошли, искусились, так скажем, от змея, стали эгоистами. И это тоже было в планах Бога, чтобы всех помиловать. Конечно, понять это тяжело, и поэтому написано «бездна богатства, премудрости, ведения Божия, как непостижимы судьбы и неследимы пути Его, кто познал ум Господень, чтобы быть советником». Но чтобы мы понимали, смысл творения всегда был, падение и искупление во Христе есть огромный смысл. И этот смысл заключается в творчестве любви. Бог сотворил человека, чтобы человек нашел любовь. И только любовь осмысливает жизнь. И вы поймите правильно, Бог мог сотворить звезды, землю, галактики, горы, деревья. Все можно сотворить, все можно создать. Но одного создать нельзя. Это нельзя создать любовь. Любовь можно было только совершить, исполнить, сделать эту любовь. И Господь совершил эту любовь. И Он именно так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть это было для того, чтобы Богу проявить любовь к нам. И чтобы мы узнали эту любовь, какую любовью Бог любит нас. Вот для этой любви все и сотворено, чтобы мы узнали любовь Божью к нам и заквасились этой любовью. Помните, Господь сказал, Царство Небесное подобно закваске, когда женщина бросит закваску в 3 меры муки, и все вскисло. О чем здесь речь? А как это связать с Царством Божьим? И вот эта закваска — это любовь Божья к нам. К нам любовь Божья. И если мы узнаем эту любовь Божью, то эта любовь Божья войдет в нас, и мы также будем любить, как Бог. Иисус сказал, вы даже больше сотворите, чем я сотворил, Господь, и все сотворено для вот этой вот любви, чтобы мы узнали эту любовь.
Дякую вам за відповідь. І маємо на цю хвилину телефонний дзвінок. З нами на зв'язку Микола. Вітаємо вас. Ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Олексій Анатолійович.
Да.
Африканська чума свині. Зараз весь земний шар задіяний, заболів АЧС. В Біблії там щось сказано на цю тему?
Ну, в Библии, конечно же, сказано, и это сказано, по-моему, в Матфея 24 главе. Если мы откроем 24 главу, когда спросили ученики, когда же все это дело, когда будет пришествие твое второй раз, и он начал говорить о том, что восстанет народ на народ, я уже не помню, где это место, будут войны, военные слухи. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть, но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения, и все же это начало болезни. И тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и будете ненавидимы всеми народами за имя мое. То есть идет речь о последнем времени. И в последнее время, если мы посмотрим Откровение, все эти язвы, все эти болезни, это все должно быть. И это должно быть. И вот эти войны, которые происходят народ на народ, это должно быть. Это написано, это прописано Иисусом Христом. И мы не должны, вот как бы верующие люди, удивляться этому. Но это же должно быть. Это же Господь сказал, что так будет, что будут войны, будут землетрясения, глады, болезни. Все это будет. Это должно быть. Это последнее время. И мы не должны удивляться этому, что почему так происходит. Это так написано. И мы сейчас в преддверии прихода Иисуса Христа. Потому что время сгустилось. Все пророчества, можно сказать, исполнились. Потому что на самом деле пророчество у нас, точное пророчество, всего лишь одно. И это пророчество, это Матфея 24 глава 14 стих, что «и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть это самое главное пророчество прихода Иисуса Христа. Все остальные пророчества – это второстепенные пророчества. Восстановление Иерусалима, царства и так далее. Все-все-все, вот это второстепенные. Но есть одно главное пророчество, и оно одно лишь, что Евангелие распространится во свидетельство всем народам. И сейчас мы уже знаем, что Библия переведена на более чем 2000 языков и наречий. 2000 языков и наречий. Если у нас всего лишь на планете, я уже не помню сколько, 200 с чем-то стран, а Библия уже переведена на больше, чем 2000 языков. Всего, как бы утверждают, что около 3000 языков и наречий. Но уже больше, чем на 2000 переведено. И благодаря сейчас интернету и электронным переводчикам, то, судя по всему, Библия уже доступна везде и всем. Мы узнаем из новостей, что Илон Маск в следующем году обещает, что планета вся будет покрыта Wi-Fi. Полностью, 100%. Нету, не будет ни одного кусочка Земли, которая не покрыта будет Wi-Fi, интернетом. Это значит, что доступ к Евангелию на всех языках будет у всех. И поэтому мы можем рассуждать, что это последнее время. И в последнее время должны быть эти войны, глады, землетрясения по местам, восстанет народ на народ, и это все начало болезни, и будут дальше предавать вас на мучения, убивать нас, и вы будете ненавидимы всеми народами. То есть это так должно быть. Поэтому верующему не надо удивляться, а верующему надо быть готовым к этому, готовыми и ожидать Христа. И как бы не было страшно, как бы не было, я хотел бы, наверное, открыть Откровение 2.10. Это ангелу Смирнской церкви говорит Господь: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть мы видим, что Господь там говорит, что вас возьмут в тюрьму, будут пытать дней 10, и через дней 10 вас убьют. Но будьте верными до смерти, потому что мы получим венец жизни, венец вечной жизни. И к этому надо быть готовым. К этому надо быть готовым. Не бояться всего, что происходит. Нам приготовлено царство на небесах. Не бойтесь, малое стадо, ибо Бог приготовил вам царство. Вы царственное священство. И призваны возвещать славу Христа всему этому миру. И за это могут нас бить, убивать. Да? Но мы должны быть к этому готовы. И поэтому все, что происходит сейчас на планете, мы должны, знаете, как смотреть на все это? Лучше не будет. Будет хуже. И к этому надо быть готовым. Потому что Господь так прописал. Так будет. И мы должны быть к этому готовы.
Дякую вам за відповідь. Питання нам надійшло скайпом від Руслана. У меня есть вопрос по поводу фразы «рожденный от Бога не делает греха». Эту фразу можно прочесть в первом послании Иоанна, 3 главе, 9 стихе. «Рожденный от Бога не делает греха». Есть некоторое противоречие в этом же послании Иоанна. Такая фраза: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведным, простит нам грехи наши и очистит нас от всякого греха». То есть человек хочет понять, что вроде бы как написано, что рожденный от Бога не делает греха, а со второго стиха уже можно понять, что все-таки он грешит, но Бог может его простить, если он признает этот грех.
Спасибо большое. Ну вот, допустим, современный перевод Всемирного библейского переводческого центра. «Никто из тех, кто стал одним из детей Божьих, не продолжает грешить, ибо семя его остается, и он не может продолжать грешить, ибо стал одним из детей Божьих». То есть мы видим, что тут вот такое продолжительное время, да, что всякий рожденный от Бога не то, что не делает греха, а не делает его постоянно, потому что в нем пребывает Бог, и он не может грешить, потому что он рожден от Бога. То есть тут вот слово «не делает греха» идет в продолжительном времени, да, то есть продолжает делать грех. Если мы поднимемся чуть-чуть выше, 7 стих написано: «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно он, а кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Сейчас это в другом месте, наверное. 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем», 1 Иоанна 3 глава, 6 стих, «всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его». То есть смотрите, какая ситуация. Если мы в нем, то в тот момент, когда мы в нем, мы не согрешаем. То есть мы не можем грешить. Если мы в нем, мы не можем грешить. А всякий, кто постоянно согрешает, тот не знает Бога. То есть тот, кто постоянно грешит. Поэтому точно так же и в 9 стихе «всякий рожденный от Бога не делает постоянного греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Ну, чтобы мы понимали, если мы еще выше поднимемся, то 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». То есть в нас есть грех. Или 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». То есть мы продолжаем какой-то степени грешить. И 1 Иоанна 2:1 Иоанн говорит: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». То есть мы видим, что верующий человек, приняв Иисуса Христа Господом, он получил начаток Духа, и когда он находится в состоянии Духа, когда он находится в церкви, когда он находится в чтении Слова Божия или в молитве, он не может грешить, потому что он с Богом. А тот человек, который грешит постоянно, значит, он не знает Бога. Но верующий человек, он не всегда, увы, к сожалению, находится с Богом. То есть он вышел на работу, вышел на улицу, и, ну, представим себе, его там наступили на ногу в троллейбусе или еще что-то. В нем есть плоть, и плоть эта до конца дней будет жива. И эта плоть есть точно так же, как у апостола Петра, Павла, и точно так же у тебя, дорогой слушатель, и у меня. И она одинакова, эта плоть. И праведник, он согрешит, он 7 раз упадет, но встанет. Да, есть, когда неосторожно, неожиданно плоть наша проявляется. Когда мы в миру, когда мы имеем взаимодействие с этим миром, мы падаем. Мы грешим, мы обижаемся, мы, может быть, как-то громко можем ответить, можем даже оттолкнуть или еще что-то. Но это не значит, что человек неверующий. Он верующий, но есть еще плоть, и она живая. Она живая. К сожалению, да, она живая. И Павел говорит, мы должны каждый день возносить свою плоть на крест. Я каждый день умираю для того, чтобы жить. И еще раз говорю, плоть, чтобы вы понимали, плоть – это не тело. Плоть – это позиция человека, эгоистическая позиция, греховная позиция эгоиста. Она есть у каждого человека, у каждого. И одинаковая она. Она, понимаете, одинаковая. Плоть, греховность у всех одинаковая. А разная степень духовности. И, допустим, мы уже говорили об этом, если человек духовный, то тогда, когда ему наступить на ногу, он Духом Святым, которого имеет, может подавить вожделение плоти, как-то отреагировать плохо, или дать сдачу, или сказать, или еще что-то. А тот, кто не имеет Духа, тот или имеет мало Духа, так скажем, верующий, то тот реагирует по плоти более агрессивно. Ну и, соответственно, если человек вообще духовный, да, то есть он, когда ему наступили на ногу, он может подавить настолько плоть и может даже сказать в ответ доброе слово и благословение. Поэтому греховность у каждого остается до последнего вздоха нашей жизни. Помните, Павел говорил: «Я не почитаю себя достигшим, я только стремлюсь к цели. Не достигну ли я, как достиг меня Христос?» То есть у нас есть эта греховная плоть, и она будет до последнего вздоха. Но мы плоть побеждаем Духом, силою возлюбившего нас Иисуса Христа. Галатам 5:16. «Поступайте по Духу, и вы тогда не будете исполнять вожделений плоти». Поэтому, чтобы мы понимали, 1 Иоанна, всякий рожденный свыше не грешит, а тут написано, да, что «дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Мы должны понять, что нету, как где-то написано, я не видел праведника, нету ни одного праведника, который не грешил бы. То есть всякий человек грешен. И если он даже принял Иисуса Христа Господом и получил Духа Святого, и он в духе праведен праведностью Иисуса Христа, но в нем еще есть плоть, и эту плоть надо возносить на крест, эту плоть надо умерщвлять, порабощать, ее надо смирять постоянно. И, к сожалению, не всегда это получается. Но это не значит, что если человек упал, то он неверующий. Нет, верующие тоже падают, но они встают. Но если человек упал и не встает, вот тогда это проблема.
Дякую вам за докладну відповідь. Ще одне запитання нам надійшло у скайпі. Кажеться, що многих исповедующих христианства дуже сильно беспокоит именно проблема, как спастись. Они проповедуют, что Бог всемогущий, то есть Он может сделать все, что Он хочет. Но не все проповедуют, что Бог хочет, чтобы все спаслись, и что Бог со своей стороны все для этого сделал. Вместе с тем христиане, особенно, как кажется, новые протестанты, считают, что в результате спасется только малая часть всего человечества, а остальные будут отправлены на вечные муки или просто будут уничтожены. Но ведь это же не победа Бога, а скорее его поражение перед силой зла, греха и сатаной. Это же выходит в конечном итоге не исполнение воли Бога, а исполнение желаний и целей того, кто пришел украсть, убить и погубить. Так ли Бог достигает своих целей и каковы они? Божья воля исполнится в результате или воля дьявола?
Спасибо большое за вопрос. Если коротко, получается, как рожденному свыше достигать спасения или спасены мы, или уже спасены, или нам еще надо спасаться и так далее. Вы знаете, есть в Ефесянам 2 глава написано, что мы уже посажены, Бог воскресил нас и уже посадил нас на небесах. Как это может быть? Мы же еще на земле, мы ходим тут же по земле, а там написано, что мы уже посажены на небесах. Вот эта тайна, наверное, она и есть в том, что когда человек принял Иисуса Христа Господом, согласно Ефесянам 1:13, он, уверовавшие, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть, когда человек уверовал, в нем внутри созидается Дух Божий. И этот Дух Божий на самом деле тот же самый Дух, который на небе. Потому что Бог вездесущий. Бог одновременно находится и в сердце верующего, и на небе. И поэтому мы уже посажены на небесах, верующие. Почему? Потому что тот же Дух, который в нас, в сердце, он же и на небе. Тот же Дух, который находился в Иисусе Христе, он же и в каждом верующем. Тот же Дух, который находился в Иисусе Христе и в каждом верующем, этот же самый Дух находится на небе. И поэтому мы уже посажены на небесах, соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом. А потом уже, после того, когда мы приняли спасение, приняли Духа Святого, и в Духе мы уже посажены, но, к сожалению, у нас есть плоть, и она есть у каждого. И плоть, и кровь Царства Божьего не наследует. Она не исцеляется, не освящается, не освящается, она не спасается. Плоть и кровь Царства Божьего не наследует и тление, не наследует нетление. И плоть есть у каждого человека. И вот тут начинается уже Царство Божие с усилием берется. С этого момента нам надо прилагать усилия. И усилие всего лишь одно. Это верить. Это верить и уповать на Бога. И тогда мы все победим силою возлюбившего нас Иисуса Христа. И победа, победившая мир, есть вера наша. То есть нам надо прилагать усилия, чтобы быть в вере. Прилагать усилия уповать на Бога. И все. Вот наша борьба, так скажем, с самим собой или со своей плотью. И если мы откроем Евреям 3 глава 6 стих. «Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы». Если только дерзновение упования, которое хвалимся, твердо сохраним до конца. То есть Дух Святый в нас, Духом Святым мы уже посажены на небесах, или Ефесянам 1:3, что мы уже спасены и благословлены всяким духовным благословением в Иисусе Христе на небесах. То есть мы уже в Духе спасены, но у нас есть плоть, которая тянет нас вниз, она хочет украсть у нас спасение. Она не хочет чтобы мы спаслись. Плоть духу противится, а не внутри нас, внутри верующего человека противится, в Галатам 5:17. И внутри нас идет великая борьба. И если написано, если только дерзновение и упование на Христа, которым мы хвалимся, мы твердо сохраним до конца. То есть наше усилие – это стоять в вере. Вере, что мы Господни. И упование всегда мы должны, в любом обстоятельстве, мы должны всегда уповать на Христа. Будь то болезнь, будь то немощь, будь то боль, будь то скорбь, будь то смерть. Господь сказал, не бойтесь убивающих тело. То есть мы не должны вообще бояться ничего. Мы должны всегда уповать на Бога. Если мы это упование сохраним до конца, вот тогда мы сохраним то спасение, которое мы получили уже через веру и уже посажены в духе на небесах. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». То есть получается, что можно отступить от Бога живого, уже будучи верующим во Христе. Или написано, мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Итак, верующий, он уже спасен, верующий уже посажен одесную Бога на небесах, но только в духе. Плотью он еще находится на земле. И внутри человека происходит вот эта вот борьба. И нам нужно побороть себя, побороть свое неверие, уповая всегда на Господа. И тем самым мы сохраним свое спасение.
Дуже дякуємо вам, Олексію Анатолійовичу, за докладні відповіді на всі запитання. Дякуємо вам, друзі, за вашу участь активну у нашій програмі. До наступної зустрічі в ефірі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.